Отец, мы благодарны Тебе, то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и возможностях Божьих. Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя, прости нам, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Твой Дух, ставили препятствия действию силы Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. А мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и Духа откровения да помазывать каждого из нас лично и да делать нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. И мы верим, Отец, и принимаем с благодарением, что душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что прямо сейчас силу Святого Духа на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что сила Твоя действует на этом месте. А мы берем власть над всяким лживым духом. Берем власть над всяким религиозным духом. Мы берем власть над всяким духом отвлекающим и угнетающим. И приказываем им оставить умы каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем действие Твоей силы на наши умы. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. Да не будет на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоей силы. Прямо сейчас на каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, запишите себе или отметьте, что по счету у нас сегодня 33 урок. 33 урок. И сегодняшняя тема, она, в общем-то, знакома в основном в христианских кругах. Она связана с Божьей благодатью. Но вы знаете, по мере того, сколько я уже нахожусь в Боге, я вижу, что отношение даже к благодати у каждого из верующих сложилось в основном исходя из мудрости земной, душевной, бесовской. То есть, если вы понаблюдаете иногда со стороны за верующими, какие у них отношения с Богом, то в большей степени вы видите особое такое преломление, что в основном люди взяли отношения из мира между ребенком и отцом и как бы принесли его в церковь и преломляют его примерно в такой форме. Примерно же в такой форме. То есть, заметьте, в отношениях к семье есть такое понимание, что я буду тебе что-то давать только тогда, когда ты будешь мне послушный. То есть, фактически, ты мне, я тебе. И это преломили в отношениях с Богом. То есть, Бог для тебя будет что-то делать только тогда, когда ты будешь делать что-то для Него. И эти отношения настолько внедрились, что каждый верующий изначально думает, что мне такое надо делать для Бога, чтобы Бог начал отвечать за мои молитвы. В основном поговорите, все об этом постоянно думают. Потому что этот спектр преломления того, как раньше это было у нас, с земными родителями, он настолько преломился на небесного родителя, что верующие даже не замечают. Они сразу думают, что такое, может, я что-то мало делаю для Бога. Бог не отвечает на мои молитвы. Может, Он меня не слышит, потому что я мало для Него делаю. Хотя сам по себе основная оценка взаимоотношений с Богом строится не то, сколько вы для Него делаете, а то, сколько, насколько вы позволяете Ему что-то делать для вас. Просто вот этот спектр неправильных построенных отношений между земными родителями очень сильно преломился на отношениях с небесными родителями. Поэтому сегодняшняя тема, которая называется «Благодать и мир», она во многом несет ясность, что наоборот надо через истинное понимание небесных отношений между небесным Отцом и нами, вот эти отношения нужно вставлять как стандарт между земными родителями и детьми. Отсутствие вот этого стандарта небесного как раз приводит к тому, что мы земной преломляем на небесное. Но должно быть все наоборот. Поэтому давайте мы сегодня с вами совершим исследование благодати Божией и сформируем правильное отношение, что такое благодать в свете Писания. В свете Писания. Слово «благодать» в своем значении не встречается в Ветхом Завете. Хотя бы даже по той причине, что в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих, сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть мы видим, что благодать напрямую связана с миссией Иисуса Христа. Давайте посмотрим некоторые определения слова «благодать» в библейских словарях, потому что они тоже сами по себе удивительны. Я бы хотел, чтобы вы их знали, имели представление. В библейском словаре Ричарда говорится, что благодать – это значит быть милостивым. То есть благодать и связь имеют с определенной милостью. Опять-таки в этом словаре, библейском словаре Ричарда. Согласно международной библейской энциклопедии, благодать – это принятие. Не знаю, откуда они это взяли, но во всяком случае так там написано. Другое значение слова «благодать» в греческом языке называется, как говорится, «незаслуженная милость». Но учитывая, что благодать, все-таки Писание говорит, начало именно с периода земного служения Иисуса, я думаю, что нам правильнее формировать основание или понимание благодати, не сколько основываясь на толковых словарях, даже библейских, сколько все-таки основываясь на Иисусе. Потому что слово «благодать» раскрывается именно в Нем, такая, какая она есть. Давайте я немножко свяжу это вообще со вторым уровнем. Потому что когда вы будете находиться в призвании, вы всегда будете основывать свои отношения с Богом на благодати. Потому что если вы не положите в основание ваших отношений благодать, то вы всегда будете пытаться не служить Богу доброохотно, а пахать на Него как трактор. И вам всегда будет казаться, что вы мало для Него делаете. Вы не сможете остановиться. Вы просто себя истощите. Загоните себя. И вы будете думать, что всякая попытка, когда вы будете служить своим детям или жене, это преступление. О, я не служил сегодня. Я сегодня был с дочкой на пикнике. Бог, ты меня, наверное, слышать не будешь. Я вам раскрываю те вещи, которые очень серьезные. Я знаю, что некоторые верующие, они просто загоняют себя. Потому что думают, что ровно насколько они будут активны в своей жизни, в служении Богу, настолько и Бог будет активный в их жизни. У них нет понимания благодати. Поэтому я вам хочу показать благодать с позиции Иисуса Христа. Потому что изучать благодать нужно только с Его позиции. С другой позиции никак. А если мы уже говорим слово «Иисус Христос», если мы говорим о личности Иисуса, то нам придется с вами обратиться к времени прежде создания мира. Потому что Агнец был заклан прежде создания мира. Значит, и благодать берет свое начало оттуда. Благодать не взяла свое начало тогда, когда Иисус пришел на землю. Благодать не взяла свое начало тогда, когда Иисус пролил свою кровь.
Тогда благодать была высвобождена. Начало же благодати или ее формирование было задолго до того, как вообще человек появился на земле. Поэтому мы с вами начнем рассматривать благодать. Формирование благодати началось прежде создания мира. И у благодати есть три основные составляющие. В целом, почему мы называем благодать друг благодать? Потому что в ней есть три составляющие, которые отображают образ Иисуса. Первая составляющая – это любовь, основополагающая – любовь. Вторая очень важная составляющая благодати – это милость Божия. И третья, завершающая составляющая благодати, это прощение Божие. Если вы уберете хоть одну составляющую из этих перечисленных, благодать просто невозможно будет в своем проявлении. Поэтому сегодня, для того, чтобы у вас сформировалось четкое, ясное представление о благодати, мне придется с вами раскрыть все вот эти три составляющие – любовь, милость и прощение, причем в периоде времени, когда еще никого и ничего не было. Потому что именно тогда Бог утвердил любовь к человеку, милость к человеку и прощение человеку. Я вас хочу познакомить именно с любовью к человеку, к милостью к человеку и прощением к человеку в период прежде создания мира. Первое, что вам нужно знать о любви. Вы знаете, что в отношении Божьей любви используется слово «безусловное». Безусловная. Вам нужно узнать, что значит безусловность и вообще когда может быть безусловность. Представим такую картину. Вы говорите своему мужу или муж говорит вам: «Я люблю тебя любовью безусловной». Для того, чтобы вы правильно поняли, что значит любить любовью безусловной, очень важно определиться, когда она говорится. Давайте мы с вами поразмышляем. И вы должны это увидеть. Скажите, если бы Бог, вот сотворил Бог Адама, допустим, сотворил Адама, и сказал в Эдемском саду: «Адам, я тебя люблю». Как вы думаете, что зафиксировалось бы в его голове? А я вам скажу. Место, время, его поведение, как он стоял, куда он смотрел. И это все бы стало ориентирами. Ага, когда я стоял спиной к тому. Ага, когда я стоял под этим деревом. Ага, когда я улыбался. Ага, Бог мне сказал, что он меня любит. И в человеческом уме бы это сразу зафиксировалось. Значит, для того, чтобы Бог меня начал любить, я должен стоять там, смотреть туда, делать то, дышать так, и Бог меня будет любить. Чаще всего мы всегда привязываемся к чему-то, когда кто-то нам говорит что-то. Мы сразу привязываемся к определенным ориентирам. Но для того, чтобы любовь была безусловная, само желание и действие любви ни в коем случае не должно было привязываться к каким-то объектам, потому что человека еще нет. И Бог еще прежде создания мира принимает решение: я буду любить его безусловно. Писание говорит, что любовью вечной он возлюбил нас. И возлюбил еще прежде, чем сотворить. И почему, казалось бы, почему решение любить должно было быть прежде, чем появится объект любви? Чтобы любовь не зависела от его поведения. Для того, чтобы что-то было безусловным, оно должно даваться прежде, чем появится тот, кого надо любить. И если говорится «я тебя люблю» уже к существующему объекту, тогда, когда он появился, это напрямую связано с условиями. Напрямую. Если же говорится прежде, условия не играют роли. Конечно, в наших умах это очень сложно вмещается, потому что чаще всего мы ставим условия. Я буду тебя любить, если Бог сказал, я люблю тебя. Бог есть любовь. Бог не может начать любить. Бог не может перестать любить, потому что Бог есть любовь. Вам важно усвоить это, потому что это очень важная составляющая благодати. Бог не может перестать быть любовью.
3 Царств, 10 глава, 9 написано, по вечной любви своей. 1 Иоанна 4,16, Бог есть любовь. Поэтому любовь Божья к человеку – это неизменное стремление и решение Бога заботиться о нем и помогать ему, принятое Богом еще прежде создания мира. Следовательно, любое поведение человека, независимо ни от чего, никогда не сможет остановить это решение Божье – любовь. Зафиксировали? Иоанна 17 глава 23 стих написано, Иисус Христос говорит, «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Давайте определимся, когда же Бог возлюбил Иисуса, а следовательно, когда и возлюбил нас? Вторая часть говорит, «Возлюбил меня прежде основания мира». Значит, когда тебя возлюбил Бог? Прежде основания мира. А теперь скажи мне, если Бог возлюбил тебя прежде основания мира, может ли Он тебя разлюбить? А может ли Он начать тебя любить? Нет. Не начать. Поэтому использовать такие термины, Бог тебя будет любить, или Бог тебя разлюбил, говорят о невежестве. Вы понимаете, что в семейных отношениях должно быть так же? Потому говорить «я буду тебя любить» — это говорит о том, что ты разлюбил. Потому что ты только начинаешь. А если ты только начинаешь, значит есть условия. А если есть условия, значит не все так гладко и розово, как вам кажется. Потому что если мы говорим о чем-то безусловном, то оно должно быть прежде и не зависеть от поведения человека ни в чем и никогда навеки. Усвоили первое, очень важное составляющее благодати. Безусловная любовь, которая была утверждена Богом еще прежде сотворения человека. Следующая очень важная составляющая – милость. Потому что как только Бог принял решение любить вечно и пообещал это прежде создания мира, это обетование тут же стало основанием и, в свою очередь, и требованием для всех возможных и последующих действий. Вам нужно это усвоить. Давайте я объясню. Как только Бог сказал, «Я буду любить человека вечно», поймите, вы даже не представляете себе, что как только Он это сказал, это сразу поставило его в позицию, что теперь ему нужно принять и следующее решение, чтобы любить возможно было вечно. Давайте я вам приведу такой пример, вам будет понятно. Когда Бог сказал Аврааму, «Я заключаю с тобой вечный завет», поймите, а он заключал завет с смертным человеком. А Авраам сказал «хорошо», то теперь Бог был в такой позиции, что он должен сделать все, чтобы Адам, Авраам, мог жить вечно. Или, во всяком случае, его потомки. Иначе это выглядело бы как обман. Но если Авраам сказал «хорошо, я заключу с тобой вечный завет», только теперь ты, Бог, должен сделать все, чтобы мои потомки могли жить вечно. Иначе какой смысл в вечном завете со смертным человеком? Как ты можешь любить меня вечно, если я могу быть не вечным? Кого любить? Понимаете сам смысл? Бог сказал, я буду любить тебя вечно. Теперь он поставил себя в позицию, что нужно принять еще ряд других решений, чтобы это решение никогда не могло перестать быть. Если вы ухватитесь, вы поймете благодать. И в молитвенной комнате будете чувствовать себя очень хорошо. Хорошо, давайте поговорим. И теперь Бог был в такой позиции, что ему нужно было пообещать следующее решение или принять следующее решение. И этим решением, этим Божьим обещанием было уже обещание, которое называется «милость Божья». То есть таким следующим важным обетованием для вечной жизни человека в любви Божией стало обещание милости к человеку. Милости. То есть милость Божья – это что-то Божье, основанное на любви. Милость не бывает без любви. А уберите милость,
любовь будет незавершенной.
Хорошо, давайте, чтобы вы глубже поняли милость и что это такое, вам нужно иметь откровение о милости. Вопрос к вам. Необходимо ли проявлять милость человеку, который все делает безупречно?
Нет.
Он все делает безупречно. А если человек допускает ошибки, нуждается ли он в милости?
Конечно.
А если нету никаких требований, нужна ли милость?
Нет.
Потому что если нет требований, то не может быть и нарушений. А если не может быть нарушений, то не надо и милости.
Я хочу, чтобы вы усвоили. Давайте еще раз повторю. В наших умах это должно закрепиться.
Это основы понимания милости Божией. Если человек не может ничего нарушить, нужна ли к нему милость?
Нет.
А если нет никаких установлений, которые могли бы ограничивать чем-то человека, нужна ли милость?
Нет.
А если человек может все-таки что-то нарушить, нужна ли ему милость?
Да.
Следовательно, милость необходима только там, где возможны нарушения.
Поймали мысль такую? Ухватитесь за нее.
Вот почему в Писании в определенный период Бог дал человеку закон. Потому что пока не было закона, не было очевидное преступление. А пока не было очевидное преступление, человек и не видел необходимости в чем?
Милости.
Милости не видел необходимости.
А что у меня? А что?
Зачем мне милость Божия? Я что-то нарушаю. И Писание говорит, что когда Бог дал закон, то все увидели преступление. А как все увидели преступление, то поняли, что они нуждаются в прощении или в Божьей милости. В начале Божьей милости. То есть очевидным преступлением стали только после того, как закон высветил преступление. А как только закон высветил преступление, они сразу увидели необходимость милости. Мы с вами уже говорили, что Бог в своей мудрости еще прежде создания мира учел возможные ошибки. Мы говорили в одной из тем. А когда он учел возможные ошибки, он прекрасно понимал, что если в определенный период времени человек допустит какую-то либо ошибку, то эта ошибка полностью изменит человека. И человек не сможет, пока Бог все не исправит, человек не сможет быть совершенным или безупречным. Поэтому Бог учел, что с того дня, как человек допустит ошибку, с того дня его дух, его душа, его тело не будут соответствовать требованиям для жизни в его совершенном плане на совершенной земле. Совершенный план будет недоступен для человека, и человек утратит доступ к благословению Божьим по причине последствий греха. Бог также учел, что даже после того, как человек примет свое прощение грехов, душа человека, а именно сознание, ум и тело человека не будут соответствовать совершенности, не будут безупречными. Следовательно, они опять-таки будут не способны быть в совершенном плане. То есть даже после того, как человек согрешит и покается в грехе, он будет продолжать оставаться несовершенным. А если он будет продолжать оставаться несовершенным, следовательно, он опять-таки будет не иметь доступа к совершенной воле Божьей. Вы понимаете, насколько важна милость? Вот почему в Писании написано «по вере, чтобы было по милости», чтобы не играло роли ваше несовершенное тело и необновленный ум. И если бы не милость, то даже если вы покаялись, оно никакого смысла не имело вообще. Милость Божья к человеку – это требование к человеку, действующее именно на учтенный Богом период. Слышите? Именно на учтенный Богом период. То есть человек совершенный ходит в любви Божьей. Запишите себе, это вам нужно запомнить раз и навсегда. Человек совершенный ходит в любви Божией во всей полноте и без всякого недостатка. Он совершенный, он ходит в любви беспрепятственно. А несовершенный
ходит в милости Божьей, через нее имея доступ к тому, что исходит от любви Божьей. Без милости вы бы не могли бы ходить в любви. А если бы вы не ходили бы в любви, вы бы не имели доступ к совершенной воле Божьей. Поэтому еще раз повторю. Человек совершенный ходит в любви Божьей во всей полноте, а несовершенный ходит в милости, через которую и имеет доступ к тому, что есть в любви. Вот так вот путь. Усвоили, да? Я верю, что вы должны это усвоить. Тем более, это есть в материале книжечка, называется «Милость Божия». Вам нужно понимать милость Божию. Милость Божия не основывается на поведении. Милость Божия – это Божье решение, которое принято прежде создания мира, чтобы человек несовершенный мог ходить в любви Божией. Все это было принято еще прежде создания мира. Прежде создания мира. Хорошо, пошлите дальше. Потому что нам... Давайте я дам Псалом 24, 6 стих, как раз это подтверждает. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века». Милости Божьи от века. Они не начали быть, когда человек появился на земле. Хорошо, последняя, следующая составляющая. Прощение. Прощение. Книги Исаия, 43 стих, 43 глава, 25 стих, написано: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя». Ради себя. То есть мы видим, что само по себе прощение напрямую связано с тем, кто прощает. Что ж такое прощение, если оно связано с тем, кто прощает? Я вам объясню, это у вас тоже должно закрепиться. Прощение – это отделение виновного от его ошибки. Отделение. То есть, если вот ошибка человека, а вот человек, то отделить – это значит простить. Сам он не может себя отделить. Почему? Потому что его вина по отношению ко мне. Только я могу отделить. Потому Бог говорит: я сам изглаживаю. Человек сам не может это сделать, потому что его вина по отношению к Богу. Отделить человеку от ошибки может только тот, в отношении кого вина. И Бог говорит: я сам изглаживаю. Слышите? Поэтому прощение напрямую связано с отделением. Покажу вам еще такой пример. Бог в период Ветхого Завета дал закон. Одна из миссий закона – это было показать грех. Законом познается грех. С какой целью Бог решил показать участникам Завета грех? Чтобы, показав им грех, сказать: ребята, давайте отделяйтесь от греха. Я вас люблю, а грех ненавижу. Отделитесь. Вы понимаете саму миссию закона? Миссия закона, чтобы они увидели грех и отделились от него. Приняли Божье прощение. Бог никогда не желал смерти человеческой. Поэтому дал закон. Закон благ. Он всегда был благим законом. Другое дело, люди не поняли задачу закона. И стали использовать закон, чтобы с использованием закона убивать людей. А в Писании написано, что закон дан по причине преступления до времени. И цель закона – выявлять грех, а не грешников. Хорошо. Итак, прощение – это отделение виновного от его вины. Прощение – это отделение. И, конечно, когда Бог планировал сотворить человека по образу своему и подобию, слушайте внимательно, очень важный момент, Бог прекрасно понимал, что в какой-то период вечности, живя на земле и имея право выбора между добром и злом, человек, возможно, на каком-то этапе вечности может сделать неправильный выбор и выбрать то, что Бог не разрешает.
И Бог прекрасно понимал, что как только человек выберет то, что нельзя выбирать, в жизнь человека придет то, что будет разрушать человека, его дух, его душу, его тело и все, что находится на земле. Бог этого не планировал, но Бог это учел. Слышите? Не планировал, а учел. Следовательно, когда Бог учел, что человек, возможно, сделает какую-то ошибку, то выход из этой ошибки Бог запланировал. Бог еще ничего не сотворил, но в своей мудрости, слушайте внимательно, Он совершил абсолютный круг от ошибки до выхода из нее. Вы понимаете, что такое планирование совершенного? Совершенное – это когда замкнутый процесс. От начала известно, что будет в конце. Если что-то не имеет завершенности, оно несовершенно. А чтобы что-то было совершенным, в начале оно должно иметь любовь, а в конце что оно должно иметь? Прощение. Зачем? Чтобы можно было войти куда? Любовь. Ловите, я верю, что вы понимаете эту мудрость. Вам так она нужна. Потому что это основы. Возможно, вы их никогда не слышали, но они наполнены. Писание переполнено этими основами. Бог от начала возвестил, что будет в конце. И Бог еще прежде создания мира заклал Агнца, чтобы через Агнца могли вернуться в начало. Иисус сказал, я есть дверь. Кто мной войдет, тот выйдет. И пажить найдет. Куда ж ты вошел? Ты вошел туда, откуда в свое время первый человек тебя вывел. Возвращение в Эдемский сад. Я просто показываю вам саму картину. И заметьте, что все это Бог прошел в своей мудрости. И при этом еще не было человека. Человека еще нет. Еще нет начальных пылинок вселенной. Но Бог уже в своей мудрости от начала прошел до конца. Почему? Чтобы когда Он скажет любовью вечной, то независимо от того, что сделает человек, он действительно может ходить в любви вечной. Вот где оно. Так скажите мне, после того, как Бог сказал, человек будь, может ли на земле произойти что-то, что выведет человека на вечное из любви Божией? Нет. А если человек сделает ошибку, будет ли уже зависеть от самого человека, чтобы всю ситуацию исправить? Нет, уже все исправлено. Братан, как уже все исправлено? Потому что Бог уже все исправил. Как только человек совершил ошибку, тут же включилась аварийная система исправления. И все, что нужно человеку, было просто туда зайти. И все. Человеку ничего не надо было здесь, слышите? Я верю, что шаг за шагом вы начинаете понимать саму суть благодати. Саму суть благодати. Потому что суть благодати, она находится в этих трех составляющих. Любовь, милость и прощение, которые были утверждены Богом еще прежде создания мира. Вынесите любовь из этого промежутка времени, и любовь уже не будет безупречной. Вынесите милость из этого промежутка времени, и милость тогда по делам. Этот промежуток времени фундаментальный. Конечно, мы сейчас не будем сильно уделять ему внимание, потому что у нас как бы тема другая. Но я верю, что шаг за шагом вы начинаете именно понимать связь благодати с этим временем. Потому что период времени прежде создания мира – это период формирования и утверждения благодати Божией. Почему? Чтобы человек, после того, как он появится, чтобы его действия не могли ограничивать Бога в жизни человека. Потому Бог сделал все, чтобы человек, даже если что-то нарушит, мог вернуться. Это очень важный момент. Утвержденная Богом благодать дает человеку возможность при необходимости измениться, что очень важно для жизни в Боге вечно. Хорошая вообще мудрость. Мне так нравится это. Как только Бог запланировал человека сотворить вечным, и причем еще в его любви,
то дальше нужно было как раз сделать то, о чем мы поговорили, чтобы он действительно мог жить в его любви вечной. Иеремии 31 глава 3 стих: «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому к тебе благоволение». Хороший стих. Хороший стих. Именно благодать Божья, то есть любовь, милость и прощение, стали причиной того, что Иисус Христос пришел на землю как агнец за грехи мира, как написано: «Ибо так возлюбил Бог мир». Скажите, когда Он его возлюбил? Прежде создания мира. Если бы Бог возлюбил мир после того, как его Он создал, то, согрешив, Бог уже не мог бы его любить. Но так как Бог возлюбил мир, возлюбил человека еще прежде создания мира, то поведение человека не было уже определяющим. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это Иоанна 3,16. А Откровение, книга Откровений 13,8 написано: «Агнца заклятого от создания мира». Вот почему для человека это благодать. Откровение 13,8. Благодать – это совокупность любви Божией, милости Божией и прощения Божьего. Рассматривать благодать без этих составляющих – это разрывать сам круг совершенства. Псалом 144, 17 стих. «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Благодать и благ, они всегда вместе. Благ и праведен Господь. Бог раскрывает себя человеку через слово «благодать», а его слово «благодать» говорит о нем. Пообещав что-то человеку еще прежде создания мира, Бог не может, да и не будет отменять обещания, чтобы никто и ничто не мог остановить его намерение по отношению к человеку, чтобы каждый человек мог знать его волю задолго до того, как она исполнится, чтобы не навязывать свою волю, а предоставить человеку право выбора. Слышите? Каким обетованием воспользоваться, когда и где. Все Богом данные обетования человеку после его сотворения являются его благодать, уже утвержденной прежде создания мира. Что, выключить кондиционер, да? А вы включили. Давайте еще раз как бы этот момент подведу. После того, как Бог дал три вот этих основные обетования, любые действия человека на земле уже не могли ничего остановить. Ничего. Бог дал их и записал их, чтобы человек, прочитав их, мог понять, что все, что нужно сделать человеку, это просто принять, войти и жить в них. Все. Все. Почему нам так сложно это вместить? Потому что с самого детства в нас складывали эту систему «ты мне, я тебе». По-другому никак. И это настолько въелось в наш ум, что когда Бог говорит с нами о благодати, мы сразу: «Это что я должен сделать?» И, конечно, вам рассказывают, что вы должны сделать по благодати. Полный список необходимого для благодати вам сообщают. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то обвинить. Я вам выставляю основные фундаментальные истины благодати. Они не основываются на ваших поступках, они основаны на его решении. На его решении любить, миловать и прощать. Все. И вы ничего нанести не можете, ничего дополнить не можете. И все ваше поведение, оно не рассматривается в позиции благодати. Потому что если бы благодать определялась вашими поступками, тогда бы это уже была не благодать. И никакого отношения бы это не имело ни к милости, ни к прощению. Потому что за дела. Хорошо, сейчас мы прочитаем с вами из 2 Петра, 1 глава, с 1 по 4 стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Божией, Бога нашего Спасителя и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них сделались причастниками божественного естества. Мы становимся причастниками через Божьи обетования, не через наше поведение. Именно благодать Божия, утвержденная Богом еще прежде создания мира, впоследствии дала возможность заключению завета между Богом и человеком. Завет, по которому Бог говорит через апостола Павла: «Благодать вам и мир». Бог это говорит на основании завета, а не на основании поведения. Божья благодать дала возможность рождению и заключению завета и записанных в нем обетований, которые гарантируют мир всякому, кто станет участником завета по благодати. Давайте еще раз повторю. Бог на участником завета гарантирует мир, целостность. Гарантирует целостным тем, кто станет участниками завета по благодати. То есть вы просто имеете право, данное Богом, вступить с Ним в завет через Иисуса Христа, не за дела, не за поступки, а просто исповедав Иисуса своим Господом. И с этой минуты, с этой секунды Бог смотрит на вас, как на участника завета, в жизни которого надо все сделать целостным. Потому что мы все пришли сломленные к Ним. И Дух Божий трудится теперь над нами. Благодать Божия по отношению к человеку – это незаслуженное человеком Божье благоволение к нему. Это есть Божье отношение к нам, независимо от нашего поведения. Римлянам 5 глава с 15 по 21 стих раскрывают суть благодати. Но дар благодати не как преступление, то есть за дела. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбытию чисту чрева. Только это дар. Просто дар. От кого зависит дар? Это волеизъявление дарящего. Скажите, а как можно быть благодарным за дар? Принять его и использовать. Потому что если вы примете дар, но не используете, это неблагодарное сердце. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, или стало особенно ценной, потому что все поняли, что исправиться сами не могут. Дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, Бог любит человека. Бог милостив к человеку. И Бог прощает человека. Не потому, что человек ведет себя хорошо или ему его жалко. Бог любит, милует и прощает, потому что Он пообещал это человеку еще прежде создания мира. Именно эта позиция Бога по отношению к человеку названа в Писании одним словом «благодать». А это вот эта позиция. Апостол Павел, приняв и пребывая в любви, милости и прощении Божьем, получил откровение о благодати Божьей. И вот одно из его высказываний об этом откровении. Давайте я несу ясность. Павел, он же Савл. А что вы помните из жизни Савла? Что Савл такого плохого делал? это гонитель. То есть он убил Стефана, он гнал церкви. Я думаю, что он не только Стефана убил. Просто что не перечисляется всех, кому он причинил вред. Тем более, что если мы знаем из Писания, что если ты ненавидишь брата своего, то ты человека-убийца. А он ненавидел всех. Всех, кто исповедовали Иисуса. Он был человека-убийца всех, кто исповедовали Иисуса. И вот смотрите, что пишет знать человека-убийца. Он же Павел. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас или примите нас. Мы никого не обидели и никому не повредили». Это 2 Коринфянам 7:1-2. Заметьте, человек, который убивал людей, говорит, мы никого не обидели и никому не повредили. То есть эти слова известного нам убийцы, они звучат с позиции той благодати, которую он принял. Не с позиции Савла, идущего в Дамаск, а с позиции Павла, принявшего благодать. Вы понимаете, что как только вы приняли благодать, ваше прошлое вообще не играет никакой роли. Какое бы оно грязное ни было, вообще не играет никакой роли. Вообще никакой, за все не играет роли. В первом послании к Коринфянам 15:10 Павел пишет, но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетной. Что значит благодать его не была во мне тщетной? Это значит, что я не взираю на свое прошлое, потому что если его нету в Божьих глазах, то в моих глазах его тоже нету. Вопрос, у вас к кому претензии? К тому, кто умер? Или к тому, кто воскрес во благодати? Вы должны себя увидеть с той стороны. Благодать Божья – это когда Бог вменяет нам качество Иисуса Христа. Как вы думаете, когда Он смотрит на вас, кого Он видит? Иисуса. Хотя в молитвенной комнате вы можете вести себя как кто-то другой. И это проблема. Это проблема. Потому что в молитвенной комнате должен находиться Иисус. Тогда я вам точно говорю, что ваши молитвы будут отвечены. Потому что Иисус знает, о чем молиться. Если вы войдете в молитвенную комнату с пониманием благодати, то вы сразу будете знать, что вообще кто должен молиться в молитвенной комнате. Во-первых, вы будете иметь дерзновение, которое вам так важно и нужно. Вы будете иметь позицию веры. Благодать – это когда Бог меняет нам качество Иисуса Христа. Именно благодаря тому Божьему отношению доступно рождение свыше. После рождения свыше есть время исправляться и работать над собой по причине Его благодати. Уберите благодать, и у вас времени уже нету. Благодать Божья – это когда человек, не оборачиваясь назад, смело может простираться вперед, абсолютно не роясь в своем прошлом, зная, что по благодати Божьей его нет. Братья, Филиппийцам 3 глава, с 13 по 15 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простирая вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе». Все, прошлого нет. Вы можете посмотреть на часы, и я могу сказать, все, что было минуту назад, уже не считается. Мне нравится такая позиция. Все, что было минуту назад, уже не должно для вас быть тем, на основании чего вы действуете. Все, то уже в прошлом. Простирайтесь дальше. Простирайтесь то, что вам доступно по Божьей благодати. Туда простирайтесь. Вы ни в коем случае не должны руководствоваться своими прошлыми ошибками и победами. Вы должны руководствоваться тем, что вам доступно в Иисусе. Несравненно больше того, чем просите помышлять. То, что вам доступно, больше, чем то, что у вас было. Так куда надо простираться? Только вперед. Потому в Писании написано, всякий, кто оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Только вперед. Брат Олег, а вдруг я забуду свое прошлое? Не переживайте, есть те люди, которые помнят. Никогда об этом не волнуйтесь. Вот, вот что, что, а вот это никогда не волнуйтесь. Сатана пишет на вас досье полным ходом. Он это досье носит всегда. Есть определенные бесы, которые пишут вашу летопись греховную. Они записывают все ваши ошибки. Даже когда вы каетесь, они все равно их фиксируют, чтобы вам напомнить. Им же надо что-то припоминать вам. Так что не переживайте. Они вам все напомнят. Другое дело, вам придется всегда держать позицию Божьей благодати. И если какие-то бесюганы напоминают вам какую-то ошибку, вы тут же каетесь за нее, и все. Он сразу другой список открывает. А вот это, а вот это, а вот это. Я каюсь во всяком неисповеданном грехе. Все. Какие у тебя еще вопросы? А ты родину не любишь? Хорошо. Я просто вам как бы показываю, потому что бесы обвинители, они будут постоянно искать, как вас в чем обвинить, что вы испытывали чувство стыда, вины и не могли приходить к престолу благодати и дерзновения. Если вы постоянно пытались Богу как-то уговорить, ублажить. Я вообще иногда даже удивлен, что верующим удалось вложить в голову, что Бога надо что-то упрашивать. Упрашивать. Его не надо упрашивать, потому что он уже все дал. Скажите, кто из ваших детей упрашивает вас, чтобы подойти к холодильнику, открыть холодильник и взять в нем то, что лежит? Потому что холодильник, который в вашей квартире, это холодильник и ваших детей в том числе. И как вы думаете, когда Бог сказал «все мое, твое», то надо ли его упрашивать? Другое дело, можно подойти с ним поговорить. «Бог, ты сказал, что все мое, твое, скажи, что мое». «Я хочу знать». Во всяком случае, что мое на сегодня? Чтобы я все не потащил с холодильника. Говорит, сынок, все, что в супермаркете, твое. Конечно, можно поехать туда по-украински. Вот. А можно сказать, папа, а что мне нужно на сегодня? Чтобы я все отсюда не тащил. Он скажет, вот это тебе нужно все. Хорошо. Он знает, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. Поэтому вы заходите в молитвенную комнату и зная, что он знает, Господи, что мне на сегодня надо? Да будет воля твоя. Это так просто. И когда вы ходите в позиции благодати, вы понимаете, что никто с битой за вами не бегает. И никто не собирается вас постоянно упрекать в ваших ошибках. Бог этим не занимается, потому что на земле мир, в человеках благоволение. Благодать Божья на сегодняшний день настолько сильна. И я могу сказать стих 2 из Писания. Милость превозносится над судом. Поэтому Бог не бегает, чтобы кого-то судить. Любовь оправдывает, любовь покрывает грех, а не напоминает его. Столько мест в Писании. Хорошо, возвращаемся. Итак, понимание человеком Божьей благодати устраняет следующее, или такие слова, как «А что Бог подумает?» Все, вопрос снят. Благодать. «А что Бог скажет?» Благодать, все снято. «А как Бог будет себя вести в отношении меня после того, как я сделал это?» Снято. «Кто его знает, что он сделает после этого?» Снято. Божье поведение по отношению к человеку уже давно утверждено. Ответ на все эти вопросы или подобные находится в сути слова «благодать», а именно любви, милости и прощения. Римлянам 5 глава с 1 по 2 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы. Мы просто зашли в Божью благодать, которую Бог утвердил еще прежде создания мира. Писание говорит, что по Божьей благодати солнце всходит и для добрых, для злых и для добрых. Заметьте, всходит солнце для них, а они не молятся. Благодать 100%. Есть многие вещи, которые происходят в нашей жизни по благодати. Я просто не хочу их перечислять. Но все это сокрыто вот в этих трех составляющих. Любовь, милость и прощение. Бог уже все это давно сделал. Поэтому вы не сможете это отменить, как бы вы хотели. У вас не получится никогда. Даже если вы будете грешить, но с Богом грешить, а мы все равно будем. Просто в определенный период времени двери закроются, и все. Поэтому сейчас время благоприятное. Время, когда в этот период благодати нужно учиться жить на земле, как на небе. Учиться жить так, как будто ты никогда не грешил. А вы знаете, что вот это как раз и нелегко. Потому что мы настолько научились грешить, настолько научились жить мудростью земной, душевной, бесовской, что даже разговаривать верующим сложно, как верующие. Я ни в коем случае никого не обвиняю. Я просто говорю, что это серьезный труд. Потому что иногда верующим кажется, брат Олег, ну, если мне надо учиться жить, как будто я не грешил, то что здесь такого? Да вы попробуйте. Попробуйте целый день говорить с верой. Вы будете молчать целый день, потому что не знаете, о чем сказать. Попробуйте, просто попробуйте. Примите решение, Господи, я буду говорить целый день с верой. И обязательно кто-то к вам подойдет и скажет. Или за какой-то такой вопрос. По идее, если вы не ответите, он на вас обидится. А если вы ответите так, как он ожидает, то вы не скажете с верой. Вот вы и попали. А еще если это теща, то придется объявить пост, как минимум на неделю. После того, как вы ответите. Потому что она обидится на неделю. Хорошо. Во всяком случае, может быть, вы с таким не сталкивались. Я в свое время с этим сталкивался. Потому что как только принимаешь какое-то решение, провокатор тут как тут. И причем провокатор с таких людей приходит, что ты прям серьезным перед выбором стоишь. Попробуйте, примите решение. Вы увидите, что говорить верой, это не кажется не так легко, как кажется. Особенно, когда вы только начинаете двигаться верой. Как только вы примете жить верой, будете постоянно говорить верой, ваши круги поредеют полностью. А потом будут заходить новые люди. Вот с теми вы будете говорить верой. А так, это процесс. Процесс. Просто многие с вами перестанут разговаривать, потому что вы их не понимаете, а они вас не понимают. Совершенно верно. Хорошо. Итак, Божья благодать – это желание Божье участвовать в нашей жизни и относиться к нам, будто бы вы никогда не грешили. Мне нравится эта Божья позиция. Вы знаете, для меня, вот я не знаю, почему так, но вот как только я покаялся, я понимал, что Бог меня любит просто ни за что. И когда мне кто-то говорил, что Бог может сделать то или то, то я сразу пытался понять, тогда в чем любовь? Тогда в чем любовь? Если Бог будет использовать сатану, чтобы меня гупнуть по голове, то я сразу преломлял. Ага, если я, любящий отец, буду использовать злую собаку для воспитания своей дочки, то в чем любовь? Где любовь? Когда любовь не причиняет ближнему зла. Где любовь? Значит, ее нету. А Бог есть любовь, то значит, Бог не использует сатану. Потому что любовь знает, как научить. В Писании написано, кому больше прощается, тот больше любит. Оказывается, любовь, она как раз и действует в таком случае. И она нужна именно в такой ситуации. Когда ты в проблеме, она и нужна. Когда ты в проблеме, ты и ищешь, кто бы тебя любил. А если еще тот, кто тебя должен любить, достал биту и гупнул тебя? То ты сразу подаешь на развод. Потому что еще раз так пару раз полюбит. И кого любит, того. Поймите, я хочу, чтобы вы поняли это. Потому что Писание говорит, подражайте Богу, правильно? Если кого любит, того, то объясняйте своей жене в любви, именно как Бог объясняет вам в любви. И своим детям тоже. И я посмотрю, сколько выдержит эта семья и эти семейные отношения. Просто не поняли этот стих. Потому что этот стих был сказан к евреям, которые считали, что только их любит Бог. А вот там написано, кого любит, того наказывает, а в нем наказал всех. Слышите? Ибо было угодно Богу. Бог в сыне сыне своем наказал всех людей за их преступления. В одном человеке всех. И не надо теперь это распространять на всех. Потому что в Иисусе понесли все наказания. Другое дело, что я могу прийти, принять Иисуса и не нести наказания. И в этом есть благодать Божия. А верующие просто не поняли. Не поняли, потому что пытались понять ее умом. А любовь, она не причиняет ближнему зла, а милость превозносится над судом. Ухватитесь за это. Это так важно в молитвенной комнате. Поэтому для меня всегда это были основы. Я никогда не мог представить Бога, который сбегает с битой и всегда ищет меня за что ударить. Поймите, меня всегда было за что ударить. Поэтому я понимал, что если он будет это искать, то ему искать не надо. Ему просто проснувшись утром, первое, что мне нужно сделать, это ударить. Потому что уже есть за что. Поэтому все, что я мог лежать, я мог бы ползать, что может промахнется. Я вам говорю, это иногда слушая верующих, я думаю, даже они даже не представляют, что они говорят. Даже не представляют себе, когда они говорят, вот Бог меня там то-то, пропустил меня через мясорубку для того, чтобы меня... Это... Я говорю, вот это да. Конечно, я не объясняю этому человеку, что он на самом деле говорит. Потому что ему нужно полностью менять все основы. Он не знает своего Бога. Он не знает. И он не виноват. Просто ему рассказали о таком Боге. Иисус тоже, когда пришел на землю, он столкнулся с таким пониманием Бога. И он сказал, ребята, то ли признайте дерево хорошим, и плод его хороший, то ли признайте дерево плохим, и плод его плохим. Потому что дерево же позовется по плоду. Но не может на смоковнице вырасти смоку, то есть что-то такое плохое. Но почему-то считают, что у Бога может вырасти все. Он же Бог. Поэтому у Бога может быть и тернии, и яблоки на терниях. Как ежик. И вот такой цирк на сегодняшний день присутствует. Поэтому, когда верующим говорится слово «благодать», представляете, что в свете этой солянки, как ее понять? Невозможно. Невозможно. Слово «благодать» можно правильно понять только тогда, когда есть понимание любви, милости и прощения. Если понимания этого нет, то слово «благодать» преломляется и понимается по-своему. Поэтому есть люди, которые могут сказать «Бог благ, благ всегда, но Он вам даст». И все. И я думаю, что если они будут подражать Богу, то их дети будут искать или ждать того времени, когда им исполнится 18 лет, чтобы жнецы догнали сеятеля во 100 крат. Вот почему дети бьют родителей. Хорошо, я верю, что вы правильно понимаете, потому что это духовный закон. Я рад, что каждый из вас в основном вместил это понимание. Поэтому, возможно, вам нужно прийти в свое время перед Богом и сказать, Бог, прости, я тебя не знал. Я не знал твоей любви, я не знал твоей милости, я не знал твоей я не знал твоего прощения. Поэтому благодать для меня была какая-то странная. Поэтому я и пытался рыться в себе, и пытался дойти еще что-то, вспомнить, что я там бабушке сказал в 41-м. Не ройтесь в своем прошлом. Его нету. Вы умерли и воскресли. Не занимайтесь вандализмом, не откапывайте мертвых. Вы умерли и воскресли. Давайте поблагодарим Бога за Его благодать. Потому что благодать Божья есть тот, кто я есть. Все. Все старое прошло. Теперь все новое. Потому учитесь жить в Боге по-новому. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за ту благодать, которую Ты открыл нам в Сыне Своем. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем доступ к Тебе. По благодати всегда, 24 часа в сутки. Мы благодарны Тебе, Отец. И я, Отец, молю, чтобы откровение о благодати Твоей было каждому, дано каждому присутствующему. Да откроется им благодать Твоя, да откроется им любовь Твоя, милость Твоя, да откроется прощение Твое, и да уйдет всякая самоправедность во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учил нас, как Отец учит детей Своих. Мы верим, что мы будем научены Господом. Господом, и мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, что расторгли всякие узы тьмы небежества. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость и прощение, которое мы имеем по благодати Божией. Мы принимаем их верой во имя Иисуса и говорим, что благодатью Божией мы есть то, что мы есть во имя Иисуса. Мы есть те, что сказал о нас Бог, а не те, что говорят на нас люди. Во имя Иисуса спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены сегодняшним уроком, и мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь вести нас и дальше, обучая нас, как быть исполнителями, как выполнить свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.